«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Когда я вспоминаю воскресение Иисуса Христа, у меня часто возникает вопрос, зачем праздновать праздники? Зачем праздновать Рождество? Зачем праздновать воскресение Иисуса Христа? Является ли это просто дань хорошей традиции? Или же здесь есть что-то большее? Или же, вспоминая эти важные события из жизни Господа нашего Иисуса Христа, мы имеем что-то практически касающееся нас с вами. Воскресение Иисуса Христа, безусловно, величайший исторический факт. Оно является самой яркой демонстрацией Божьего могущества. Это, безусловно, воскресение Иисуса Христа является очень значимым событием в истории вообще, но, к сожалению, как и многие-многие факты, очень важные факты, они постепенно теряют свою значимость, потому что мы к ним привыкаем. Мы имеем такую способность привыкать ко всему, привыкать к самым великим чудесам, если они становятся обычными для нас, если мы говорим о них снова и снова, повторяем о них снова и снова в разных ситуациях. Вот так и Пасха. Часто это всего лишь очередной праздник. Праздник, который празднуют весной. Для зимы есть какой праздник? Есть один, Рождество. А для весны тоже свой есть, воскресение Иисуса Христа празднуют Пасху. В действительности, воскресение Иисуса Христа является колоссальным событием, которое касается каждого из нас. И я сегодня хочу вам показать это. Я хочу открыть вместе с вами некоторые тексты Священного Писания, которые покажут то, что наша жизнь действительно зависит от воскресения Иисуса Христа, наша жизнь обогащается воскресением Иисуса Христа, и наша жизнь имеет свой смысл по причине того, что когда-то Иисус Христос воскрес из мертвых. Когда мы посмотрим на историю Вселенной, на историю человечества, мы можем ее распределить или разделить на две больших части. Первая часть – до воскресения Иисуса Христа, и вторая, которая началась с момента воскресения. Они имеют радикально отличающиеся характеристики. Я хочу вместе с вами посмотреть на них сейчас. Давайте вспомним, что до того, как Иисус Христос воскрес, мир характеризовался следующим. Первый факт – Бог существует всегда. Это ясный факт для всех. Он никогда не начинался. Он всегда был. Он радикально отличается от всех людей и от всего творения. Он есть всесущий, Он вездесущий, Он вечно сущий. Бог сотворил Вселенную. Вселенная имела начало. Определенная точка, когда Бог задумал, сконструировал, спроектировал и начал Вселенную. Он вызвал ее к существованию. Следующее. Бог сотворил человека по образу и подобию своему в этой Вселенной. И Он сотворил его для того, чтобы человек мог управлять творением. Он поставил его над творением. Но, как известно, человек согрешил. Человек восстал против Бога, и в результате этого человеческая природа, грешная природа, она унаследовала смерть. Это то событие, которое по ту сторону креста, по ту сторону воскресения. То есть это тот ход истории, человечество движется. Бог вечный, Бог сотворил Вселенную, Бог сотворил человека во Вселенной, человек согрешил, восстал против Бога, и вся Вселенная обратилась в тление. Это очень серьезная характеристика. Действие человеческого греха распространилось на всю Вселенную, подвергнув ее рабству тления. Мы имеем совершенно мрачную картину. Тление наполняет Вселенную. Тление характеризует весь тот мир, в котором мы живем. И последнее, дьявол и силы тьмы торжествуют победу. Все люди бунтуют против Творца, утверждая себя, каждый человек. Все люди подвержены тлению и смерти. Вселенная движется к своему распаду. Вот это мир до воскресения Иисуса Христа. Вот это тот мир, в котором жили люди несколько тысячелетий. Тот мир, который шел к этой кульминационной точке истории. Но Бог не сотворил его для этого. Бог сотворил мир для того, чтобы однажды совершилось великое гигантское чудо. Чудо воскресения Сына Божьего из мертвых. Давайте посмотрим на положение дел после воскресения Христа. Человек Иисус Христос победил грех и смерть. Я специально отметил здесь человечность Иисуса Христа, потому что речь идет о том, что Христос воскрес как человек. Он был человеком, когда Он умер. Да, Он был Бога-человеком, это Бог, соединенный с человеком навсегда. Но Он умер как человек, и Иисус Христос воскрес как человек. И этим самым Он принес несколько колоссальных изменений в ход истории. Если раньше история, все человечество двигалось к своему распаду, то сейчас, после воскресения Иисуса Христа, человечество стало двигаться в другую сторону. Посмотрите, рожденные от Христа становятся победителями в Нем. То есть не только Христос победил грех и смерть, но и каждый человек, кто во Христе, в Нем победитель греха и смерти. Следующее. Церковь Иисуса Христа, то есть это собрание всех тех, кто воскрес во Христе, всех, кто принадлежит Иисусу Христу, Церковь Иисуса Христа навсегда, неразрывно и органически соединена с Ним, с Богом. И последнее. Дьявол побежден и навечно брошен в озеро Огненное. Заметьте, как сильно отличаются вот эти два курса истории. Если первый курс шел к катастрофе, то второй идет к созиданию вечного царства и к полному поражению врага душ человеческих, дьявола. Таким образом, мы видим, что воскресение Христово стало поворотной точкой истории. Воскресение Христово было тем моментом, который включил реверс, который включил на движение в другую сторону. И Бог избрал этот момент или изобрел это действие для того, чтобы совершить несколько чрезвычайно важных дел. Послание к Ефесянам. Апостол Павел пишет об этом подробно. Он говорит о том, что сущность воскресения является важнейшим условием полноценной христианской жизни. Я хотел бы вместе с вами остановиться на нескольких его словах из первой главы. Мы начнем читать с 15 стиха. Послание к Ефесянам, 1 глава, начнем читать с 15 стиха. Мы посмотрим на то, каким образом апостол видит важность воскресения Иисуса Христа для каждого из нас. Посмотрите, пожалуйста. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». Заметьте, христианская жизнь очень тесно связана с познанием Бога. Познание – это вообще очень важный фактор в нашей жизни. Вы знаете, что то, кто мы, формируется из того, что мы знаем. Мы познаем самые разные вещи. Мы избираем, что познавать. Мы смотрим на окружающий мир и познаем. Ребенок с самого детства, он познает вкус, вот почему он все в рот тащит. Он познает на ощупь, он познает текстуру, он познает мир. Он смотрит на папу с мамой, он смотрит на людей, он смотрит на деревья, на солнце, на машины. Он познает, в его мозг помещается информация, и она постепенно его формирует. Когда мы вырастаем, мы продолжаем познавать. Мы познаем самые разные объекты. Вы ходите в школу и познаете науку. Вы смотрите телевизор, и вы познаете, что происходит где-то в мире сегодня. Вы читаете газету, вы получаете имейл от своего друга, и вы познаете, что у него в сердце или что у него на уме, о чем он думает. Таким образом, наша жизнь вся переплетена с познанием. Мы в огромной степени являемся тем, что мы познаем. То, что мы познаем, формирует нас. Вот поэтому, друзья, апостол Павел молится Богу. Он обращается в молитве, когда он узнал об этих верующих, что у них есть вера, когда он знает, что это христиане, он говорит: «Я очень сильно хочу, чтобы вот эти люди, они познавали Бога». Это нам нужно. К сожалению, справедливости ради, нужно сказать, что подавляющее большинство из нас очень мало познают Бога. Какой процент вы познаете все, что угодно, и сравните с тем, что вы познаете Бога? Что вы вкладываете, чтобы познавать Бога? Насколько это важно для вас? А ведь Бог является самой главной личностью во Вселенной. Ведь Бог является источником всего, Бог является совершенством всего, Бог является тем, кто позаботился о нашем с вами спасении. Вот почему. Апостол молится и говорит: «Боже, дай, пожалуйста, этим людям, чтобы у них глаза открылись, чтобы они начали Тебя познавать, чтобы они перестали познавать свои новые колесницы, своих породистых лошадей, чтобы они перестали познавать, какая там бабушка в каком колене его родила, чтобы они начали познавать настоящее, чтобы они начали познавать совершенное». И вот когда он говорит о познании Бога, для того, чтобы быть реалистичным, он приводит три сферы, в которых Бога можно познавать. Это очень важно. Для каждого из нас это можно измерить. Нашу жизнь можно конкретно измерить вот этими тремя сферами. Если вы хотите познавать Бога, апостол представляет эти три сферы. Мы только отметим или назовем первые две и подробнее остановимся на третьей. Посмотрите первое, о чем просит апостол Павел, чтобы люди, верующие, познавали в Боге, чтобы они открывали в Боге. Первое, о чем он говорит, посмотрите. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». Это очень важно. Когда Бог призывает нас, Он не просто призывает нас в путешествие, которое неизвестно, как закончится. Он не просто приглашает нас с тем, чтобы мы попробовали спастись. Он приглашает нас к надежде, или другими словами, к упованию Его призвания. То есть Божье призвание, сам факт Божьего призвания несет в себе определенную гарантию, несет в себе Божий авторитет. Таким образом, каждый христианин, который знает Иисуса Христа, который призван им, он имеет в своем пути ясный маяк, который ярко светит. Этот маяк – Божья верность. Этот маяк, который помогает проходить все штормы, через которые нам приходится проходить. У каждого из нас разные обстоятельства. У кого-то экономические трудности, у кого-то болезни, у кого-то в отношениях проблемы, или в семье, или на работе, или еще где-то. Так вот, верующие люди, они могут познавать Бога, и они должны познавать Бога, когда они реально в каждой точке своей жизни смотрят на этот маяк, надежда его призвания. Посмотрите, апостол Павел пишет об этом Римлянам 8 глава 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Заметьте верность призвания. Написано, что если Он кого призвал, то тех Он оправдал. А кого оправдал, тех Он прославил. Обратите внимание, что все глаголы здесь стоят в совершенном виде. То есть это уже свершившийся факт. Это первое. Второе, что здесь очень важно. Посмотрите, здесь написано: кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. Сумма одна и та же. Никто не выбывает здесь. Кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Вот в чем надежда призвания его. Надежда призвания Божьего заключается в его абсолютной верности своим детям. Это первое. О чем Павел просит: «Господи, дай им способность видеть. Дай им способности познавать Тебя и познавать Твою верность». Второе, о чем он молится о богатстве Божьего наследия, чтобы они увидели не только надежду призвания, но они поняли, какое богатство славного наследия его для святых. Что это такое? Знаете, мы часто теряем способность понимать настоящие ценности. Живя на земле, мы видим разные обстоятельства, которые нам кажутся ценными. Кто-то видит ценность в деньгах, кто-то видит ценность в карьере, кто-то думает, ценно то, что он женится или выйдет замуж. У каждого из нас свое представление о ценности. И, к сожалению, достаточно часто нам приходится встречаться с людьми, которые не понимают истинных ценностей, которые Бог приготовил христианам. Вот заметьте, чаще всего люди, которые молятся Богу, они молятся о чем? О здоровье, о работе, о том, чтобы день хорошо прошел. Они молятся о том, что здесь. Это говорит о том, что мы редко поднимаем глаза на то, что настоящее. Мы редко имеем способность видеть, какое богатство славного наследия для святых. Это то, о чем апостол Павел молил Бога. Он говорит, пусть они увидят настоящую ценность наследия для святых. Наследие, которое на небесах. Что это за наследие? Римлянам 8:17 написано, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. У Бога есть Сын, Иисус Христос. И Бог этому Сыну приготовил наследство. И это наследство, это то, что самый богатый во Вселенной может дать тому, кого он любит больше всего. Вы можете себе представить? Если мы говорим о богатых наследниках, был какой-то богатый человек, он передает свое имущество сыну или своим детям, и это имущество, оно характеризуется тем, насколько богат был тот человек. И люди радуются и говорят, вот действительно дедушка или бабушка были богаты, они очень много дали там внукам или детям и так далее. Теперь представьте себе Бог, который не только всем обладает, а который самый умный, самый совершенный, самый сильный, самый великий. Этот Бог, Он любит своего Сына Иисуса Христа больше всех. И Он хочет дать Ему самое дорогое и самое лучшее. Теперь смотри, что происходит. Он берет нас, верующих людей, и делает нас сонаследниками. То есть вот это все, что предназначено Иисусу Христу, оно становится нашим достоянием. Вот почему Павел молится и говорит, Господи, пусть они научатся понимать, какое богатство славного наследия его для святых. Так это второе. Это второе, о чем говорит апостол Павел в своей молитве, о том, что христиане, они имеют надежду Божьего призвания, и они имеют богатство Божьего наследия. Давайте посмотрим на третье. Третье будет главным объектом нашего исследования. Посмотрите, Ефесянам 1 глава 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Это третье. Безмерное величие Божьего могущества. Этот стих поражает своей уникальностью. Дело в том, что апостол Павел, когда он пишет эти слова, когда он как бы видит Бога, он как бы представляет себе вот это величие, которое должны знать христиане, и вот он упомянул только надежду призвания, он только немножко сказал о богатстве славного наследия, но вот здесь он уже дает волю своим способностям писать. Он использует все возможности, которые у него есть, чтобы нарисовать эту картину. Для того, чтобы описать Божье могущество, апостол использует много разных синонимов, разные слова в греческом языке для того, чтобы показать, насколько Бог действительно велик. Как я уже сказал, что некоторые слова вы очень хорошо знаете. Посмотрите, слово «безмерно» – это слово «hyperbolon». От него происходит русское слово «гипербола». Знаете, да, что это такое? Это слово состоит из двух частей. «Hyper» или «гипер» по-русски есть. И «bola» – это «бросать». Это слово значит буквально «бросить». Очень-очень далеко, дальше, чем кто-либо. Гипербросок. В этом смысле оно означает безмерно, то есть без границ, то есть превосходящее. Второе, посмотрите, он говорит величие. Величие – это другое слово, мегетос. От него происходит русское слово мега. Мега – это много, это очень много. То есть он говорит здесь о мегамогуществе. Как безмерно мегамогущество. То есть чрезвычайно великое могущество. Слово «могущество» тоже известное для нас слово. Слово, которое в греческом звучит как «дунамиос». От него происходит слово «динамо». Я не имею в виду спортивная команда. «Динамо», знаете, машина, которая вырабатывает энергию. Вот. От него же происходит слово «динамит». То есть это выделение энергии, огромная мощь, которая содержится здесь. Следующее слово. Нас, верующих, по действию. Слово «действие» – «энергиан». Знакомое слово, не нужно переводить. Энергия. То есть это генерирует силу, производит из себя энергия. Державной тоже известно. Вам кажется, что вы его не знаете, но вы его знаете в действительности. Кратоус слово. Это слово «власть» или «владычество». Знаете слово «демократ»? «Дема» – это «демос», «демос» – «люди» по-гречески. «Кратоус» – «крат» – «власть», «люди правят», «демократы» – «люди правят». Или «автократ» – «ауто» – это «сам», «крат» – это «власть», «автократ». То есть здесь речь идет по действию, в нас, верующих, по действию державной или властной, владычественной силы его. Последнее слово «сила», «исхус» – это слово, я не нашел аналога в русском языке. Это еще один вариант, как по-гречески говорят «сила», говорят «могущество». Посмотрите, апостол Павел использует все свои таланты литератора. Он использует все возможные средства для того, чтобы нарисовать нам Бога, для того, чтобы показать его мощь, его владычество, его силу. Он говорит, вам нужно ее знать обязательно. Почему это так важно? Почему так важно людям знать силу Божию? Этот вопрос сам по себе, он в действительности может показаться даже излишним. Если бы мы не смотрели на реальность того, как живут сегодня христиане. Дело в том, что большинство людей живут сегодня, и они не понимают действительной роли Божьего могущества. Бог для них – это какая-то безликая сила, которая расположена где-то очень далеко и которая не так сильно уж и влияет на нашу жизнь. Когда мы говорим о том, что нам нужно понимать и познавать Божье могущество, мы сталкиваемся с двумя причинами. Во-первых, первое, нам нужно ясно понимать реальность. Это нам нужно для понимания реальности. Что это такое? Когда мы говорим о силе, нам нужно знать, у кого сила. И если бы вы были знакомы с какими-то очень сильными людьми, когда вы встретитесь с ними, вы увидите, что они не такие уж и сильные. Нам иногда кажется, что вот правительство такое-то обладает властью и силой. Армия такая-то обладает властью и силой. Экономический институт, мозги там собрались, и они могут контролировать рынки. В действительности это далеко не так. В действительности все гораздо сложнее, если бы все это было так. Нам нужно ясно понимать, что вся власть у Бога только. Помните людей, которым казалось, что они обладают огромной властью? Разные властелины, политические деятели. Но очень быстро они власть теряли. Очень быстро империи, поднимавшиеся, падали. Очень быстро то, что казалось непоколебимо, приходило абсолютно в растление, в разруху. Только Бог действительно обладает властью, и нам нужно это знать. Первое, нам нужно ясно понимать, почему нам нужно познавать Божье могущество. Нужно знать расклад сил, у кого сила. Первое. Второе. Нам нужно познавать величие Божие для того, чтобы понимать Бога. От того, насколько мы понимаем Бога, очень много зависит. Во-первых, зависит суть нашей жизни. Посмотрите, если вы не будете видеть Бога могущественным, сильным и действенным, вы никогда не сможете иметь уверенность. Вы все время будете жить, и в вашей жизни постоянно будет вот какое-то сомнение, какое-то проскочу, не проскочу, получится, не получится. Вы никогда не сможете твердо стоять. Почему? Потому что вы не знаете Бога сильным, властным, могущественным. Вы никогда не сможете быть счастливым по этой же самой причине, потому что нет уверенности в Боге. Вы никогда не сможете испытывать радость и счастье, вы не сможете созидать, вы не сможете преодолевать трудности и испытания жизни. В этом смысл христианства, в том, что Бог непоколебим. И Павел молится и говорит, я умоляю тебя, Боже, открой им глаза. Пусть они начнут тебя познавать, пусть они видят вот это твое феноменальное могущество. Вы знаете, он сам всегда начинал с того, что он говорил о Божьем могуществе. Апостол Павел, я имею в виду. Помните, 17 глава Деяний апостола описывает его проповедь в Афинах. В Афинах это город тогдашних мудрецов, центр мудрости, город университетов. И там было специальное место, Ареопаг, где собирались люди. И они собирались для того, чтобы там поговорить о мудрости. Когда они услышали, что пришел здесь новый проповедник, который проповедует о Иисусе Христе и о воскресении, они пригласили его, чтобы он им рассказал о этом новом Боге, которого они еще не знают. Но апостол очень удивительно, он не стал им рассказывать о отличиях христианства от других верований. Он просто взял и представил им суть. Он говорит, ваша проблема заключается в том, что вы не знаете, кто такой настоящий Бог. И он начинает и говорит о Боге, который от начала, который сотворил небо и землю, который держит все в своих руках. Апостол говорит о том, что это очевидно, что все люди, независимо от того, верующие они или неверующие, они имеют возможность видеть Божье могущество. Они все видят землю, эту огромную планету, которая вращается с огромной скоростью вокруг Солнца, которая вращается вокруг своей оси. Они видят проявление Божие в том, что солнце восходит и заходит, в том, что идет дождь, в том, что круговорот воды в природе, в том, что атмосфера вокруг земли, в том, что клетка живая растет. Посадили зерно в землю, пришло время, влага, тепло, она начала расти. И это огромная сила, это Божье могущество. Римлянам 1 глава 20 стих написано, «Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира, и смотрите дальше, через рассматривание творений видимы». То есть мы должны видеть Бога могущественным даже уже в творении, которое нас окружает. Это сверхважный аспект вообще нашей веры, нашей жизни. Но в самой большой степени Божье могущество проявилось в воскресении Господа Иисуса Христа. Вот почему апостол Павел уделяет здесь внимание из 19 стиха, подробно останавливается на трех сферах, в которой сила Божьего могущества проявилась. Давайте еще раз прочитаем эти слова. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силою, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Апостол Павел подчеркивает здесь, что Божье могущество проявилось в воскресении Иисуса Христа тремя разными способами. Или три разных грани мы можем увидеть здесь. И каждая грань содержит в себе огромное благословение для нас. И каждая грань приближает факт воскресения, вот этого торжественного праздника, приближает к реальности нашей с вами жизни. Приближает к тому, что оно вмешивается в нашу жизнь и изменяет ее радикальнейшим образом. Давайте посмотрим на это. Первое. Самое первое, о чем говорит здесь апостол Павел. Божья сила проявилась в том, что смерть поражена. Смерть – это катастрофа Вселенной. Смерть – это самое тяжелое явление, которое существует вообще на Земле. Смерть – это вот тот призрак, смерть – это тот фактор, который витает над людьми постоянно. Люди ничего с ним не могут с ним сделать. Вот почему воскресение из мертвых – это чрезвычайное явление. Потому что оно поворачивает вспять этот самый ужасный процесс, который имеет место на земле. Это тление, которое неизбежно ведет к смерти. Вы знаете, что смерть – это не только тот момент, когда человек прекращает свою физическую жизнь. Смерть, она живет в тлении. Что такое тление? Тление – это процессы, которые происходят в любом живом организме, которые неизбежно движутся к своему концу. Люди прилагали огромное количество усилий. Вы знаете, лучшие умы работали всегда над тем, чтобы научиться каким-то образом, научиться побеждать смерть. Пытались изобрести вакцину. Работают сейчас над генетическим кодом, пытаются его расшифровать, но ничего не могут сделать. Это неотъемлемое качество живой клетки. Это неотъемлемое качество живого организма. Он стареет. Это тление. Этот процесс старения обязательно приведет его к смерти. Лучшее, что люди могут сделать, оттянуть этот процесс, оттянуть этот момент смерти. Лучшее, что люди могут сделать, как-то облегчить процесс старения. В этом неизбежная реальность смерти, тотальность смерти. Так вот, Иисус Христос своим воскресением решил эту глобальнейшую проблему. Проблему, которую не решат институты. Проблему, которую не решат ученые, не решат медики, не решат философы или социальные работники. Эту проблему может решить только Бог. Для того, чтобы понять, почему так, давайте посмотрим на сущность смерти. Что это такое? Откуда вот это тотальное бедствие, эта тотальная проблема? Откуда она берется? Дело в том, что смерть – это не только физическое явление. То, что мы видим в физическом мире, это только выражение процессов, которые уходят своими корнями в духовную сущность. Смерть – это прежде всего явление духовное. Это явление, которое берет свои корни, оно исходит из духовных причин. Оно имеет ясную связь с духовными причинами. Смерть владычествует во Вселенной с момента грехопадения первых людей, так говорит Писание. Когда Бог предупреждал Адама и Еву об опасности греха, Он сказал, что результатом греха, неизбежным результатом греха, обязательно будет смерть. Посмотрите, пожалуйста, Бытие, 2 глава, 17 стих. «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Очень интересные слова. Первый раз вот в тогдашнем мире прозвучало слово, странное, неизвестное слово «смерть». Люди толком не знали, что это такое. Но Бог сказал абсолютно точно, вот в тот день, в который ты вкусишь от этого плода, проблема не в самом факте то, что этот плод отравленный, не в том, что человек физически получил что-то в свое тело, что стало действовать в его организме и что привело его неизбежно к умиранию. Проблема греха заключалась в том, что человек ослушался Бога. Человек пошел против Бога, а точнее – человек посмотрел на то, что Бог сказал, что это плохо. И человек посмотрел своим независимым взглядом и сказал, нет, это хорошо. И отсюда началось тление. Отсюда началась смерть. Вот почему духовный корень у смерти, друзья. Смерть – это явление, которое очень тесно связано с духовными причинами. И пока люди будут пытаться воевать с ней на физическом фронте, они никогда не будут иметь успеха. Потому что смерть произошла от духовных причин. Когда Бог сотворил человека, Бог сотворил человека таким образом, что человек зависим от Бога. Бог является источником жизни, а человек – это просто receptacle, или вот место, куда эту жизнь Бог вкладывает. Но человек сам никогда ее не генерирует. Я приведу вам такой пример. У вас есть селфон. У многих есть селфон, сотовый телефон. В нем есть батарейка. Батарейка содержит в себе энергию. Эта энергия получена от источника энергии. То есть есть генератор, который там где-то на электростанции производит энергию и по проводам посылает ее к вам в дом. И вы включаете туда в розетку этот преобразователь, который заправляет вашу батарейку. Если вы отключите батарейку от сети, вы можете ей пользоваться. Кажется, что она еще содержит в себе энергию. Она действительно так. Но она будет потихонечку угасать. Вот так человек. Он был сотворен, и Бог вложил в него жизнь. Но источником жизни является только Бог. Какое-то время человек еще по инерции, пользуясь той жизнью, которую Бог дал, он еще движется, шевелится, но он умирает. Он обязательно умирает, потому что у него нет источника собственной жизни. Это жизнь только у Бога. И изначально так и было сделано. И человек мог жить вечно. Почему? Потому что он был связан с Богом, и он постоянно питался Божьей жизнью. И он постоянно имел эту связь, и он жил. Но когда эта линия была прервана, Когда человек был выслан из сада Едемского, когда человек остался сам, он стал умирать. У него нет источника жизни. Он старается изо всех сил жить, но источника-то нет, генератора-то нет внутри, поэтому он умирает. Псалом 35, 7 стиха. «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются от тука дома Твоего, из потока сладостей Твоих Ты напояешь их, ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет». У Бога источник жизни. Повернувшись спиной к Богу, человек лишил себя связи с этим источником жизни. Грех – это восстание против Бога. Многие люди не совсем понимают смысл этого слова. Когда они говорят о восстании, они представляют так, что грех – это вооруженная борьба. Восстание – это революция, которую люди делают, и они вот бунтуют. И он смотрит на себя и думает, я против Бога никогда кулаками не угрожал ему. Я никогда ничего не говорил даже против Бога. Я просто так живу себе сам. И ну, какие претензии у Бога могут быть ко мне? В действительности, проблема такого подхода заключается в отсутствии ясного понимания, что такое грех. Я вам объясню, как Писание представляет грех. Грех – это любое несогласие с Богом. То есть, это когда человек имеет мнение, отличающееся от мнения Бога. Когда человек имеет мнение, он утверждает, что это так. А Бог говорит это по-другому. Возникает два центра власти. Есть реальная власть, есть реальная истина. И есть претензия, когда человек говорит, нет, это не так. Иногда это выражается в ясных утверждениях, clear statements, то есть человек ясно утверждает, вот это так, Бог говорит, нет, это по-другому. Вот здесь конфликт. Нет вооруженной борьбы, никто кулаками не машет, но есть конфликт экспертизы, есть конфликт истины или претензии на то, что истина. Человек говорит, вот это так. Иногда люди даже не могут сформулировать это. Они просто хотят не то, что хочет Бог. И люди часто не понимают пагубности этих явлений. Они думают, ну что здесь плохого, если я хочу это, а Бог говорит, нет, должно быть вот так. И люди постоянно находятся в таком споре, они пытаются переиграть Бога. Так вот, это ситуация, когда человек хочет или думает что-то несогласное с Богом, это состояние является претензией на то, что мы определяем реальность, а не Бог. Совсем недавно я цитировал слова известного английского пастора Джей Си Райл, который я хотел бы еще раз упомянуть сегодня. Грех – это делать, говорить, думать или представлять что-либо, что не находится в совершенном согласии с разумом и законом Божьим. Вот что такое грех. Так вот, вот это состояние, оно разрывает человека, связь его с источником жизни, с Богом. Любое несогласие человека с Богом является вызовом против Божьего совершенства. А так как Бог абсолютно свят, то есть Он имеет абсолютную степень совершенства во всех своих атрибутах, то Бог не может иметь что-либо общее с тем, кто утверждает ложь. Если Бог говорит это так, и Он не просто говорит, а это так, действительно. Но человек утверждает это по-другому, здесь возникает конфликт. Бог не может иметь общее. И таким образом связь с источником жизни у человека прерывается. Грех влечет за собой немедленный разрыв с Богом. И претендующий на независимость человек, он отвергается от Бога и остается изолированным, остается под властью смерти. Римлянам 6:23 написано, «Ибо возмездие за грех – смерть, обязательное последствие греха – смерть». Как я уже сказал, человек по эту сторону грехопадения, он еще продолжает жить как бы по инерции, но он пользуется той жизнью, которую изначально заложил в него Творец, но гармоничной связи с Богом у него нет, и поэтому его жизнь постепенно угасает, и она подвергается различным формам тления. Вот почему смерть является тяжелейшей, ужасной и неизбежной реальностью. Победа над смертью. Это сущность смерти была. Победа над смертью. Каким образом Бог победил ее? Каким образом в Иисусе Христе возможна была победа над этой ужасной реальностью? Это очень важно, друзья. Это очень важно понимать, потому что здесь проявление, высочайшее проявление Божьего могущества и Божьей силы. Это, конечно, была сверхоперация во Вселенной. Сверхоперация, которую Бог продумал задолго, за много-много столетий, и которую Бог очень методично и очень тщательно осуществлял здесь на земле. Иоанна 3:16 написано следующее: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, что здесь написано. Для того, чтобы человек не погиб, то есть был спасен от смерти, для этого нужно было Богу совершить невиданное. Богу нужно было стать человеком, друзья. Иисусу Христу нужно было родиться на землю. Христианство – это не просто история. Христианство – это вторжение неба в историю. Это вторжение Бога, необъятного, великого, торжествующего, могущественного Бога, вторжение в человеческую природу, вторжение в человеческую плоть, вторжение в человеческий курс действий. Бог становится человеком. Для чего? Бог стал человеком для того, чтобы Он, как человек, мог прожить праведную жизнь, первое. Вы знаете, Иисус Христос отличался от любого другого человека прежде всего тем, дорогие мои, что Он на протяжении всей своей жизни всегда был согласен со Своим Отцом. Во всех своих мыслях, во всех своих желаниях, во всем, что Он говорил, во всех глобальных и самых маленьких действиях, которые Он делал, Он постоянно подчеркивал. Он говорил: «Я пришел сюда волю Отца Моего творить». Он подчеркивал это. В этом была удивительная сущность Иисуса Христа. Он был безгрешен. И поэтому Бог мог взять грехи людей и возложить их на безгрешного Сына Своего, человека, Бога-человека Иисуса Христа, для того, чтобы Он умер за нас. 2 Коринфянам 5:21 написано: «Ибо не знавшего греха Он сделал ради нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Это первое, что совершил. Смотрите, совершил Бог. Иисус Христос родился. Здесь уже великое проявление Божьего могущества. Второе, что Он совершил здесь. Иисус Христос, как человек, прожил совершенную жизнь. Нигде, никогда не разойдясь с Богом во мнениях. Как Он это делал? Он подчинил Себя Его мнению. Он подчинил себя тому, что Бог хочет. Он подчинил себя тому, чему Бог учит, и что Бог открывает своей воле, что Бог заповедует. Будучи безгрешным, Иисус мог умереть за грехи людей, и Бог излил на Своего Сына всю тяжесть Своего справедливого гнева, который заслужили мы. Но когда Сын Божий умер, когда Он пережил смерть, произошло еще одно удивительнейшее чудо. Смерть оказалась не способна Его удержать. Она вроде бы Его одолела. Она Его одолела, потому что Он нес на Себе наши грехи, настоящие грехи. Но она не способна была Его удержать по причине того, что Христос Сам никогда не бунтовал против Отца. Это были наши грехи на Нем. Но Его дух, Его сердце, Его внутренность постоянно жаждала Отца. И поэтому написано Деяние 2:24: «Но Бог воскресил Его из мертвых, расторгнув узы смерти, потому что ей, то есть смерти, невозможно было удержать Его». Это уникальнейшая комбинация, которая просто чудо на чуде в себе имеет. Вот тот факт, что Бог стал человеком – это огромное чудо. Тот факт, что Он прожил без греха – это удивительнейшее чудо. Тот факт, что Он смог взять наш грех и умереть за него на Голгофе. Тот факт, что Он смог воскреснуть, что смерть Его не удержала. Это проявление Божьего могущества. Вот почему Павел говорит, умоляет: «Господи, дай им способность видеть Твое могущество. Дай им способность понимать это». Друзья, я уверен, что в вечности большую часть времени мы будем проводить в том, что мы снова и снова будем открывать глубины вот этих чудес. Мы их все яснее и яснее будем видеть. Помните, 1 Коринфянам 13 глава написано: «Сейчас видим, как сквозь тусклое стекло, тогда же лицом к лицу». И тогда мы снова и снова будем открывать, и там будет много «вау», очень много будет «ах, вот оно почему», «ах, вот оно как действует». Вот почему Павел говорит: «Начните познавать Бога и Его могущество уже сейчас». Ну, самое большое – это то, что Бог сотворил чудо воскресения таким образом, что не только Христос победил смерть, но и все те, кто во Христе. Он вложил в Иисуса Христа всех нас. И мы все вместе с Ним воскресли. Это чрезвычайное чудо. Это удивительное проявление Божьей силы. 1 Коринфянам 15 глава с 20 стиха написано так. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». Заметьте, все те, кто от Адама, все умирают. Это факт. Мы видим, что смерть царствует. Так он говорит, вот точно так, как в Адаме все умирают, все, кто произошел от Адама, обязательно умирают. Так вот точно так, все те, кто будут во Христе, все те, кто рожден от Иисуса Христа, все гарантированно оживут. Точно так же гарантированно, как все, кто в Адаме умирают. Это удивительнейшее Божье действие. В Иисусе Христе верующий имеет победу над смертью. Это обязательно нам нужно знать. И как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих, подействует державной или властной силой Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Итак, это первое проявление великого Божьего могущества – поражение смерти. Давайте посмотрим на второе. Есть еще одно, о котором он говорит здесь – это посрамление дьявола. Смотрите, откуда возникла смерть? Дьявол подошел к человеку. И дьявол искусил человека. И человек послушался дьявола. И в результате восстал против Бога. И в результате умер и подверг всю вселенную тлению. Теперь, если мы решим только проблему смерти и не решим проблему дьявола, то мы подвергаем человека такой же опасности, такому же искушению. Вот почему Иисус Христос говорит, что воскресение, Писание говорит, что воскресение решило не только проблему смерти, но и проблему источника, проблему возникновения, проблему искушения, которое привело к смерти, посрамление дьявола. В самый первый день, после того, когда человек согрешил, Бог объяснял суть вещей, что теперь будет. Он говорил Адаму, он говорил Еве, но он сказал особенные слова змею, сказал дьяволу. Послушайте, что он сказал. 3 глава Бытие, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить ее в пету». Заметьте, очень важные слова. Еще тогда Бог сказал, что однажды тот, кто произойдет от семени жены, поразит дьявола в голову. Он сказал, что будет момент, когда дьявол потерпит поражение. Он сказал, что будет то время, когда дьявол будет обезоружен, когда у него не будет способности противостать. Это пророчество совершилось во Иисусе Христе. Бог в своем могуществе не только освобождает человека от греха и смерти, но, соединяя его со Христом, Он ставит его в положение наивысшей власти над всем. Давайте прочитаем эти слова с 20 стиха. «Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Это очень интересная власть. Что это за власть? Власть, которую обладает Иисус Христос. Прежде всего, нужно отметить, что Бог, воскресив Иисуса Христа из мертвых, посадил Его рядом с собой или по правую руку с собой. Очень интересно, почему это отмечено здесь? Сам факт, то, что Иисус Христос одесную Бога, не такой уж и знаменательный. Он там всегда был. Это Его настоящее место. Он, по сути своей, должен занимать это место. Причина, почему Писание отмечает это отдельно, заключается в том, что сейчас, после воскресения, Иисус Христос сидит одесную Бога уже не просто как Бог-Сын. Он уже сидит там, как Бога-человек, Бог-сын. Он пришел на небеса после своего воскресения не таким, какой он уходил. Он уходил с небес, он был просто Богом. На земле он стал Бога-человеком. И когда он поднялся на небесах, он с собой поднял туда человека. Это удивительная вещь. Это удивительная истина, которая представлена здесь. Смотрите, Ефесянам 2 глава, 5 и 6 стихи написано: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Это означает, что в Иисусе Христе человек находится в положении абсолютной власти. То есть все те, если вы в Иисусе Христе, вы в Иисусе Христе находитесь вот там в положении абсолютной власти на небесах рядом с Богом. Чтобы показать эту реальность или высоту этого положения, Павел специально перечисляет несколько видов власти, которые существуют в реальном мире. Посмотрите еще раз, 21 стих. «Превыше всякого», первое важное слово, «всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Очень важный факт. Я встречал людей, которые говорят о том, что, ну да, это здесь, в этой жизни, а там вот в той жизни человек может просто жить с Богом, а потом когда-то ему надоест, и он просто отпадет от Бога в вечности. Здесь ясно сказано, не только в этом веке, но и в будущем. Очень конкретно, превыше всякого начальства и силы, и власти, и господства, всякого имени, и все покорил под ноги его, и поставил его выше всего. Речь идет о различных формах и выражениях сил мира духов. У нас нет сейчас времени подробно останавливаться на этом, но когда евреи, когда люди, жившие вот тогда в той культуре, от еврейской, смешанной еврейской и греческой культуры, они ясно понимали, что весь мир управляется духами. И мы читаем в Писании много разных текстов. Посмотрите, есть ангелы, есть архангелы, есть херувимы, есть серафимы. Есть определенные ангелы, которые выполняют определенную функцию. Помните, к Марии приходит один специальный ангел, помните, к Даниилу приходит специальный херувим. Мы читаем разные тексты. Помните, вот эти херувимы, которые вокруг престола Божьего, которые говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть определенные структуры у Бога, и в этом ангельском мире все расписано, кто за что отвечает. Но когда дьявол согрешил, когда дьявол был низвержен, написано, что он влек за собой 1/3 ангелов. И дьявол создал, подражая Богу, дьявол создал свою структуру управления. Вот почему его Писание называет «князь мира сего». Он пытается управлять миром. И он также расписал свое теневое правительство. И он пытается управлять через сильных мира сего, через искушения различные, через катаклизмы. Почитайте книгу Иова. Помните, когда Бог разрешил дьяволу прикоснуться Иова? Помните, через что он действовал? Ветер подул. Народы пришли, там кто-то пришел, разбойники какие-то. Там самые разные вещи, которые совершаются. Дьявол использует свои вот эти вот армии, вот эти войска ангельские, бесовские, демонические, не для того, чтобы там с рогами пугать и с сковородками и вилами, а для того, чтобы управлять процессами, которые приводят к разрушению Божьего дела, к разрушению человека. Вот почему Ефесянам 6 глава 10 стих, смотрите, в этом же послании написано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Он ясно говорит, что мы сталкиваемся с духовной реальностью. Жизнь на земле представляет собой постоянную борьбу. Дьявол и демоны, используя находящихся под грехом людей, природные катаклизмы, болезни и так далее, они постоянно ведут эту борьбу. Но в Иисусе Христе дети Божьи имеют полную победу над этими силами. В этом богатство наше. Нам не нужно бояться чародеев, Не нужно бояться колдунов. Не нужно бояться заговоров. Кто-то там приговорил, кто-то там наговорил, кто-то там наколдовал. В Иисусе Христе каждый настоящий христианин, посмотрите, стоит настолько высоко, все покорил под ноги Его. Под ноги Иисуса Христа, который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви. Вот почему мы можем укрепляться Иисусом Христом. Апостол говорит, 6 глава 10 стих, «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Для чего? Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Друзья, победа над дьяволом и силами тьмы является удивительнейшим благословением, которое принадлежит только детям Божьим, только настоящим верующим, только тем, кто во Христе. Заметьте, не тем, кто ходит в собрание, не тем, кто ходит в собрание по праздникам, не тем, кто не против Бога, а к тем, кто во Христе. Те, кто в Иисусе Христе, они имеют причастность к Божьей власти. Поэтому им нет необходимости бояться кого-то. Не существует силы, друзья, ни в мире духов, ни среди людей, ни в природных каких-то силах не существует силы, которая могла бы противостать детям Божьим. Это чрезвычайное благословение и воскресение. Это то, что нужно познавать. Это то, за что нужно держаться обоими руками. Удивительно, что эта власть не развращает человека. Земная власть развращает. Чем больше власти, тем больше человек чувствует себя гордым. Но власть Христова не развращает. Почему? Потому что она не наша. Это Его власть. Посмотрите один текст, где Иисус Христос говорит об этой власти. Иоанна 10 глава с 27 стиха. «Овцы мои слушаются голоса моего». И я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей, Отец мой, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки Отца моего. Это сверхважная истина. Заметьте, он говорит, кто обладает вот этой уверенностью колоссальной? Овцы. Не гордые какие-то люди, которые ставят себя выше всех, а те, кто знает голос Господина, кто признает господство Иисуса Христа, и те, кто в послушании следует за Ним. И Он говорит, что вот этим людям принадлежит следующее. Он говорит, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки. Друзья, ни экономические катаклизмы, ни люди, которые вам угрожают, никакие болезни, никакие проблемы, о которых сегодня пугают. Друзья, верующие люди свободны от этих страхов. Никто не похитит из руки Отца. Почему? Очень просто. Отец больше всех. Знаете, как дети, они хвалятся своим старшим братом, или а я папе скажу. Почему? Потому что папа сильный. Он понимает, что папа больше, во всяком случае, вот этих всех ребят, с кем ему приходится иметь дело. Иисус Христос обращается к нам и говорит, ваш Отец точно больше всех. Никого во вселенной не существует, кто мог бы противостать. Апостол Павел подтверждает это и говорит, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Это абсолютная уверенность в силе и могуществе Божьем. Итак, мы говорили о двух огромных благословениях Божьего могущества. Первое – это победа над смертью. Колоссальное действие. Второе – это посрамление дьявола и всей его нечисти. Всяких этих бесов и всего того, что с этим связано. Третье, о чем мы будем говорить. Иисус Христос говорит еще об одном феноменальном действии – прославлении человека. Посмотрите, воскресение Иисуса Христа победило смерть. Воскресение Иисуса Христа поразило дьявола. Воскресение Иисуса Христа имеет еще одно феноменальное действие. Оно человека, берет человека, который был бесславный. Вы знаете, что грех, он коверкает человека. Он лишает человека славы. Мне приходилось видеть людей, которые были обезображены в результате каких-то акцидентов, каких-то аварий. Где-то в армии, может быть, или какие-то другие обстоятельства, которые обезображивали людей. Так вот, грех, он сделал человека безобразным внутри. Он лишил человека способности отражать Божию славу. А у людей внутри есть желание быть славным. Так Бог сотворил нас. Он сотворил, чтобы мы действительно имели способность быть красивыми, быть действительно по-настоящему светить. Он сделал нас такими. И мы стараемся, мы ищем этого. Но заметьте, как грешный человек ищет этого неправильно. Вы знаете, самые большие проблемы на земном шаре, самые большие проблемы между людьми – это борьба за славу. Это борьба, кто правее, это борьба, кто лучше, кто красивее, кто больше эффект произведет, кто главнее, кто больше власти имеет, на кого больше смотрят, с кем больше считаются. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что борьба за славу – это главный мотиватор, которым движется человечество. Это главный фактор, которым все построено. Политическая борьба, экономическая борьба, национальная борьба и так далее. Самые разные. Вы увидите, что всем хочется быть славным там таким-то. Самые разные люди представляют себе. Кто-то вооруженными способами борется, кто-то просто так потихоньку, кто-то политическим и так далее. Разные-разные средства. Так вот, что Бог сделал в воскресенье? Он взял человека из его бесславия, поднял и прославил его. Римлянам 8 глава. Давайте еще раз прочитаем этот стих. Мы уже его упоминали сегодня. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Очень ясно сказано. Бог целенаправленно прославил людей. Как он это сделал? Удивительным образом. Давайте еще раз посмотрим 22 стих 19 главы. «И все покорил под ноги его», то есть Иисуса Христа, «и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Вы знаете, что Бог сделал с человеком? Он взял, поднял этого погрязшего в грехах человека, человека, который в растлении, человека, который не способен генерировать добра. Он поднимает этого человека, и он соединяет его с собой. Он не просто садит его рядом на небесах, а он делает его органической частью самого себя. Смотрите, здесь написано, которая есть тело его. Это очень удивительная связь. Голова и тело имеют ту же самую природу. Ваша голова и ваше тело, они имеют тот же самый ДНК. Оно связано, неразрывно связано. В этом и суть в этой связи. Давайте посмотрим на Христа и Церковь, как они связаны, как тело и голова. Очень интересно. Иисус Христос был Богом, рожденным от человека. Церковь состоит из людей, рожденных от Бога. Очень близкие родственники. Очень много общего. Это общность взаимная, глава и тело. Смотрите, что Бог делает с бесславным человеком. Он поднимает его на тот уровень, что он соединяет его с самим собой. Иисус ради церкви отдал самого себя. Церковь состоит из людей, которые отвергают себя ради Иисуса Христа. Посмотрите еще, тело живет жизнью главы. Оно служит главе, оно ищет интересов главы, оно подчиняется управлению главы. Если ваше тело перестает подчиняться управлению вашего мозга, вас лечить надо. В теле Иисуса Христа все совершенно работает, его глава управляет телом. В этом смысл тела. Но теперь посмотрите с обратной стороны. Глава живет истинными интересами тела. Глава заботится. Палец прищемили, оттуда мгновенно импульс. Вы еще даже не успели подумать, а голова уже позаботилась. Мгновенно вы руку отдернули. Голова заботится об интересах тела. Она созидает тело, она очищает тело. Он заботится о теле. В этом смысл. Это взаимное проникновение Христа и Церкви в друг друга, оно представляет собой удивительную гармонию Бога с Его творением. Вот почему апостол Павел говорит о том, что это наивысшее место, которое только возможно для творения. Посмотрите, пожалуйста, Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Это еще одна удивительная истина. Удивительная истина. Дело в том, что Церковь состоит из людей, и она является творением. Но тем не менее, Библия говорит, что творение может как-то дополнить собой Сына Божьего. Это немыслимо. Ведь Бога невозможно дополнить. Бог же совершенство. Бог является совершенством. Посмотрите, Колоссянам 1 глава 16 стих написано: «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, и он есть прежде всего, и все им стоит». Все абсолютно связано с ним, все исходит из него. 2 глава 9 стих этого же послания: «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесной, и вы имеете полноту в нем». Деяние 17:24 написано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Богу невозможно ничего дать. Как же Церковь может дополнить Его полноту? Очень интересно. Дело в том, что создание Церкви было... не было необходимостью. Создание Церкви является выражением Божьего совершенства. Бог в своем совершенстве имеет определенное отношение к Сыну. Он говорит об этом так, посмотрите, Колоссянам 1 глава 18 стих: «И Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Церковь – это высочайшая форма проявления Божьей любви к своему Сыну. Бог в своей огромной любви дарит Сыну подарок. Церковь – это подарок Божий своему Сыну. Это действительно так. Сын – полнота. Он наполняет все во всем. Но Бог дает ему подарок, который очень дорог для него, который дополняет его полноту. Настолько дорог, что посмотрите, когда Иисус Христос молится о церкви в 17 главе Евангелия Иоанна, слушайте, с каким трепетом Он говорит об этом подарке. 6 стих: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя, есть». Посмотрите дальше, 9 стих: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они с Тобою». Здесь очень ясно сказано, что Иисус Христос воспринимал своих учеников и всех тех, кто уверует в них по слову учеников, уверует в Него по слову этих учеников. Он ясно понимал, что это то, что Бог дал Ему. За этот подарок Иисус Христос страдал. Он пострадал за Церковь. Он очищает Церковь. Он созидает ее, Он преображает ее своей славой, Он охраняет ее. Вот что значит полнота, наполняющая все во всем. Вот что значит прославить человека. И Иисус Христос делает это, глядя вперед, ожидая того особого дня. Особого дня, когда будет день бракосочетания с этой невестой. Книга Откровения, 19 глава 6 стиха. Послушайте, посмотрите на эту сцену. Это торжественное мероприятие. Это то, чего ждет Иисус Христос. Это то, над чем Он работает сейчас. Вот этот момент славы. Славы Церкви. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Вот почему Писание называет Церковь полнотою, наполняющего все во всем. Итак, познаете ли вы превосходящее величие Божьего могущества? Касаются ли вот эти слова вас, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих? Воскресение Иисуса Христа является величайшим выражением действия этого могущества. Посредством Его Бог побеждает смерть, посредством Его Бог побеждает дьявола, посредством Его Бог прославляет человека. Несколько слов хотел сказать в конце. Самое главное, относится ли это к вам? Являетесь ли вы соучастниками победы над смертью? Являетесь ли вы соучастниками победы над дьяволом? Являетесь ли вы соучастниками этой величайшей славы? Посмотрите, кого это касается. Еще раз 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих». Это никому попало касается. Это касается определенной особой категории людей. Не просто тем, кто верит в то, что Бог есть. Не просто тем, кто верит, что Христос воскрес. Это касается определенной категории людей, которые названы в Писании верующими. Что значит быть верующим? Послание к Ефесянам говорит о трех вещах. Три стиха я прочитаю, и мы помолимся. Первое. Быть верующим означает признать авторитетность Божьей истины и довериться ей. Посмотрите, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Наше спасение теснейшим образом связано с нашим отношением к истине. Если мы услышали слово истины, если мы уверовали в него, доверили ему свою жизнь, доверили тому, что говорится здесь, свою жизнь, тогда мы запечатлены в Иисусе Христе, написано «в нем и вы». Это первый важный фактор. Проверьте, пожалуйста, себя сейчас. Какое ваше отношение к Слову Божьему? Верите ли вы Слову Божьему не просто христианству, не просто Иисусу Христу в общем, а Слову Божьему, Слову истины? Второе. Признание суверенной власти Бога и смирение перед Ним. 1.19 написано «и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Вот это слово «по действию», оно касается верующих по направлению к действию. Верующих. Наша вера тесно связана с этой державной силой, с этой суверенной, могущественной властью, с действенностью Божьим. Признаем ли мы Бога и преклоняемся ли перед Ним? И третье. Признание своей ничтожности и упование на Божью спасающую благодать. Ефесянам 2, 8, 9. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Итак, мы будем молиться сейчас, и я хотел бы спросить вас. Пожалуйста, сейчас предстаньте перед Господом. Сейчас осознайте, что это ваша встреча с Создателем миров. Вот в этот день воскресный, в день Пасхи, в день воскресения Господа нашего Иисуса Христа задайте себе вопрос, верующие ли вы? Действительно ли вы являетесь тем, о котором сказано вот здесь, верующим?
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!